Братья и сестры, я прочту стих, текст Писания. Думаю, что это один стих. Деяния апостола, 26 глава. Два стиха читаю, 19 и 20. Деяния апостола, 26 глава, 19 и 20 стих. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Друзья, у нас почему участие так длинно получилось? Потому что мы так решили, одна проповедь, ну, как бы беседа. В общем-то, я всегда разрешаю, если проповедь моя длинная, задавать вопросы. Вот, иногда беседа получается. Значит, друзья, мысль о том, чтобы провести не собрание по обычной схеме, как бы несколько проповедей, а провести тему, эта мысль возникла у нас на утреннем собрании. Вот, и так мы этим размышлением и следуем. Я хочу выделить вот какую тему, друзья. Написано так. «Сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Сделайте так, чтобы я оттуда звук не слышал с кухни. Крутите так, чтобы я слышал только здесь звук. Я не люблю, когда откуда-то доносится. Друзья, у нас тема о покаянии. Мы будем говорить примерно один час до самого ужина. Тема о покаянии. Вот записка поступила такая. Ответьте, пожалуйста, обязательно ли выходить каяться вслух пред людьми? Сильнее ли действует молитва покаяния такая, чем про себя с места тихо помолиться? Ну вот здесь в скобочках «пред людьми», возможно, автор записки на это хотел сделать ударение, а может и нет. Я, друзья, не готов был бы сказать, что покаяние, тихое покаяние, например, в комнате один человек и все. Я не готов был бы утверждать, что такое покаяние обязательно недействительно и ничего не дает. Думаю, что может такое покаяние быть действительным и принести возрождение. Но эта ситуация исключительна и довольно редкая. У нас каются вот так вот все вместе, при всех. Положено так выходить вперед, склонять колено и просить у Бога прощения. Раньше так не было. Раньше обычно в церквах каялись, не выходя вперед, каялись с места. Но раньше у нас церкви были маленькие, 30-40 членов. И если кто-то помолится там вот на задних скамейках или в рядах, сразу это замечали. И потом поздравляли, всегда пели радостную песню «Господь в небесах», всегда пели эту песню. И потом подписывали открытку, выводили его вперед, вручали открытку, целовали, поздравляли, вот, наставления давали. Сейчас это у нас ушло, утратилось. Не в том смысле, что принимали специальные решения, оно как-то отошло само собой. Церкви стали большие. Ну, например, у нас было 40 членов, когда меня рукоположили на пресвитера. А потом было больше, больше, 200, 300, разделились, а потом опять разделились. И если кто-то в рядах помолился, уже и не замечали, человек каялся или не каялся, и кто помолился, уже не замечали. И постепенно мы входили вот в такую форму, что покаяться, нужно встать, выйти вперед, встать на колени и просить у Бога прощения. Но я к этому вернусь позднее, друзья. Я постараюсь про записку не забыть. А если забуду, вы мне потом напомните. Друзья, вот здесь мы прочитали текст Писания. Апостол Павел пишет, что он проповедовал покаяние. ну, кажется, сильнее было бы, проповедовал Иисуса Христа. И вдруг написано, жителям Дамаска, Иерусалима, всей Иудеи и язычникам проповедовал покаяние. Друзья, мы в наших церквах и вот на таких общениях приглашаем к покаянию часто. Ну, о покаянии говорим редко. И, кстати, у меня сейчас вся тема о покаянии, вся тема о покаянии. Хотя тема не призывная. Но, тем не менее, думаю, что если кто-то не покаялся и об этом жалеет, я советую, друзья, в конце все равно выйти и покаяться, если вы жалеете, что вы еще не покаялись. Потому что собрание, вот так вот официальное собрание, ну, как богослужение, это у нас уже последнее. Остается у нас только у костра уже труднее, и завтра вместо библейского часа мы опять соберемся, будет одна проповедь, и потом пойдем на завтрак, и после завтрака разъедемся. Бывает, знаете как, друзья, бывает, ну вот, одна девочка, ну, взросленькая, так вот, как вы, в молодежном лагере, подошла ко мне, исповедовалась так искренне, исповедовалась, все. И говорит, я обязательно хочу выйти покаяться, обязательно. Ну, вышла она или не вышла, я не знал. А потом закончился лагерь, я пришел, приехал домой, и я получил письмо от этой, звали Оксана. Ее уже нет вот здесь, она уже в другой стране живет, и взрослая, у нее уже семья. И она в письме пишет, дядя Коля, мы едем домой в автобусе, и все радуются, а я плачу. Я каждый день хотела выйти, и не вышла. И не вышла. Друзья, вот у нас так бывает массовое покаяние. Как к этому относиться? Выходят каяться члены церкви. Ну, можно сказать, какой же ты член церкви, что ты выходишь каяться? И вообще нормально ли, что члены церкви выходят на покаяние? Иногда массово, много каются. У нас бывает такое, что за время лагеря 400 человек покаялись. Но, естественно, из них 90% это члены церкви. И выходили каяться. Как к этому относиться? Друзья, о покаянии написано так, что покаяние – это Божье повеление. Написано, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Есть такое мнение, что Бог одних людей избрал ко спасению, а других не избрал. А здесь написано, я процитировал, я читать мало буду, я буду цитировать в основном наизусть, друзья. Это проповедь апостола Павла в Афинах. Оставляя времена неведения, то есть вчера вы были в неведении, сегодня вы получили информацию. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Здесь не прослеживается мысль, что Он одних избирает, а других не избирает, одним предлагает каяться, а другим бесполезно предлагать, потому что они все равно не покаются, и они все пойдут в ад. Друзья, покаяние – это Божье повеление. И, в общем-то, я понимаю так, Бог повелевает покаяться, а я не покаялся. И я подчиняюсь Божьему повелению. Иногда человек ждет какой-то толчок внутри. Он страшно переживает о своем состоянии, но он ждет толчок. Ну, не все дождутся. Не все дождутся. Друзья, о покаянии очень много написано в Ветхом и Новом Завете. Ну, например, мы читаем проповедь Иоанна Крестителя – «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Посмотрите, как коротко и ясно. Проповедь Иисуса Христа точно так. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Друзья, я, наверное, за время моего служения сказал, ну, тысячи проповедей, я так думаю. В свое время я проповедовал в среду и в пятницу, в воскресенье утром и вечером обязательно, ну, когда церкви у нас были не очень большие. Ну, и сейчас, конечно же, в неделю я все равно говорю несколько проповедей, как правило. друзья, и тем не менее сказать людям «покайтесь», говорю, не всегда. У Христа было абсолютно четко «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Друзья, сегодня Царство Небесное ближе, чем в дни Христа. И поэтому, как никогда, мы людям должны сказать «покайтесь». В день Пятидесятницы мы читаем: «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи, братья?» И Петр им сказал: «Покайтесь». Мне нравится, друзья, конкретность, когда мы не расплывчатые вещи людям говорим, вот, а мы людям говорим конкретно, что они должны сделать. И Петр сказал конкретно: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Люди знали, что нужно делать. Это очень важно, друзья. Вопрос покаяния – это очень важный вопрос в жизни верующего человека. Тем более, что покаяние – это условие нашего личного спасения. Если человек не покается, он не спасется. За исключением, если это маленький ребенок. Или если человек больной, родился без разума, и прожил без разума, и умер. Я думаю, что такие спасенные люди, как маленькие дети. Но если мы люди разумные и хотим попасть на небо, без покаяния человек на небо не попадет. Написано, Христос сказал: «Если не покаетесь, все погибнете». Все. Нет, не через один. Но если не покаетесь, все погибнете. Абсолютно ясно и конкретно. Это когда он рассказывал о башне Силамской, которая упала, и о людях, которых Пилат уничтожал. Вот. И путь к спасению, друзья, это покаяние. Это покаяние. Ну, мы можем сказать, есть еще какие-то вещи для того, чтобы покаяться. Сегодня я об этом не говорю. Я сегодня говорю о покаянии. Если человек не покается, он погибший. Он спастись не может без покаяния. Есть люди добрые, они делают добро. Есть люди, которые, делая добро, думают, что они заслужат жизнь вечную. Друзья, есть люди, которые много добра делали и имение продавали. Но если не покаетесь, все погибнете. Так сказал Иисус Христос. И это очень важный аспект. Есть такое мнение, что покаяние – это тема только для неверующих. Я очень часто слышал, верующие каяться не должны. Ну, примерно такое даже учение есть, что верующий человек, он не грешит, грешат только неверующие. Но если человек родился свыше, он безгрешный, он не грешит и грешить не может. Ну, как написано, рожденный от Бога не грешит. Вот, он спасенный, он каяться не должен. Не должен каяться. Друзья, есть очень интересный текст Писания. Это записано в первое послание Петра, 3 глава. Там написано так. Я, наверное, не смогу точно процитировать. Я прочту и ударение сделаю. 3 глава, 2 послания. Написано: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Братья и сестры, я вам хочу задать вопрос. Вы внимательно слушали, да? Очень важно, друзья, это последняя проповедь, чтобы внимательно каждое предложение. Кого Бог долготерпит? К вам вопрос. Посмотрите, написано: «Но долготерпит нас». Как вы думаете, Петр включает ли себя в это число, нас? Или, может быть, кого-то другого? Да, мы иногда в проповеди употребляем для мягкости «мы». Но, например, мы должны понять. Хотя я понимаю, иначе бы я не проповедовал. Мы используем «мы» местоимение. Ну, как бы так сказать, чтобы я не отделял себя от людей. Тем не менее, посмотрите, друзья, в первой главе написано, кому пишет Петр это послание. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру». Вот кому он пишет. Он не пишет неверующим, он пишет верующим. «Принявшим с нами равно драгоценную веру». Написано: «Долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб из нас, но чтобы все пришли к покаянию. Братья и сестры, очень важно, вот нас здесь 800 человек собралось, нас в лагере больше, чем 800 человек. Бог не хочет, чтобы кто из нас погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Нет, это не значит, что все обязательно должны покаяться в этом лагере. Но если в жизни что-то не так, Он долготерпит тебя, чтобы ты пришел к покаянию. Если в жизни что-то неправильно, имея в виду верующие. Посмотрите, друзья, книга Откровения, 2-3 глава, послание семи церквам. Ефесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Ладикийская. 7 церквей. Обратите внимание, к 5 из 7 написано «покайся». К 5 из 7. К Ефесской церкви «вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Оставил первую любовь. К Пергамской «покайся, у тебя дела николаитов и люди николаитные», ну и так дальше. И к каждой церкви сказано «пока». И к Ладикийской, это церковь нашего периода последнего времени, написано «и так будь ревностен, и покайся». И я стою у двери и стучу. И это написано к церкви. Вот интересно, друзья, не к миру, к церкви написано. «Се стою у двери и стучу». И если кто услышит мой голос и откроет дверь, я войду к нему и буду с ним вечерять. Итак, будь ревностен и покайся. Кстати, друзья, если быть более точным, то в первую очередь это слово было направлено к служителям. К служителям. Ангелу Ефесской церкви напиши. По-другому, пресвитеру Ефесской церкви напиши. Если не покаешься, сдвину светильник твой с места. Пресвитеру Ладикийской церкви напиши. Покайся. Сардийской, покайся. У нас один раз было большое покаяние в лесу. И много молодежи на коленях стояли. И радиомикрофон без шнура. И служитель ходит по рядам, и микрофон подает, подает, подает. Ну, а мы все равно смотрим, кто выходит, кто уходит. И люди каются, и каются. Потом встал на колени, сам покаялся, и дальше пошел опять. Подает, подает, подает. Вот. Вообще интересно. И приятно, братья и сестры. И приятно. Я ему потом говорю, а как ты? Он говорит, я вот смотрю, в чем кается этот человек и этот. А я подумал, а у меня то же самое. Встал и покаялся. Поэтому, друзья, если в жизни что-то неправильно, или оставил первую любовь, или дела николаитов, связь с миром, или носишь имя, будто жив, но ты мертв, или близкий к смерти, плотской христианин, то написано «покайся». Я очень благодарен Богу, что есть выход, не тупик. Даже если я плотской, и что-то у меня не так, это не тупик. Есть выход, и этот выход, друзья, это покаяние. Есть в Священном Писании такое слово. Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. И есть такое понятие, что Бог покаяние дает или не дает. И кстати, это очень мнение распространенное. Дал Бог покаяние, вот это библейская фраза. Значит, Бог покаяние дает. Мы говорим, Господи, дай мне покаяние. Дай покаяние моему сыну. Ну, а если Бог не дал, а его вина какая? Бог ему не дал покаяние. Ушел из жизни человек без покаяния, хотя в собрание ходил. Бог не дал покаяния. Друзья, эту фразу нельзя принимать, что Бог дает или не дает. Эта мысль подразумевает, что Бог покаяние дал как евреям, так и язычникам. Все могут покаяться. И Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Это слово было сказано в Афинах. Афиняне были язычники, эллины. Они не были иудеями. И они тоже имели возможность покаяться. Друзья, но тем не менее, хочу важный аспект определить, что Бог не покаяние дает или не дает, но Бог для покаяния дает время. Написано, я дал ей время покаяться, а она не покаялась. То есть, определенно, это какой-то диапазон времени. Человек может покаяться. Господь работает, Господь стучит, Господь зовет. Если человек ожесточается, то Бог может это время для покаяния прекратить. Ну, как в той песне старинной, ну, вы, наверное, не знаете эту песню. Слезы блеснули в очах, и перестал он стучать. Раньше эту песню пели, вот, ну, сейчас уже эти песни ушли. Друзья, перестал стучать, время покаяния закончилось. А бывает, время покаяния заканчивается, вот, случилась авария, перевернулась машина, и оборвалась человеческая жизнь. За одну секунду. Одна мать у нас в церкви, она у врачей спрашивала: скажите, он пожил хотя бы одну минуту, ее сын. Я с ним очень много беседовал. Я его звал в церковь. А он говорит: Николай, вот когда внутри что-нибудь перевернется, тогда я сам приду, и звать меня не надо. А внутри не перевернулось. Он поехал в Ростов, на гололеде машину развернуло. И врачи говорят, он не прожил даже 5 секунд, он умер моментально. И все. И поэтому время для покаяния Бог дает. Это время может закончиться. И потом человек сидит, как камень. Призывные песни поют, хорошие проповеди звучат. А у него камень в сердце. Он не слышит стук. А Бог сказал: если кто услышит и отворит, то я войду. Для того, чтобы Господь вошел, нужно услышать и открыть. А время покаяния закончилось. Человек уже не слышит. Друзья, покаяние производит, истинное покаяние производит прощение грехов, рождение свыше, запечатление и крещение Духом Святым. Человек становится Детем Божьим. Когда человек сердечно раскаивается перед Богом, Бог его прощает и дает ему рождение свыше. Он становится храмом Духа Святого и спасенным человеком. Друзья, как происходит покаяние? Я на несколько деталей хочу обратить внимание. Ну, а точнее, чтобы вы знали, и вам легко будет следить за моей мыслью, будете предполагать конец проповеди. Друзья, 4 мысли, как происходит покаяние. Первая составляющая покаяния – это сознание своего греха. Об этом написано в 37-м псалме, в 50-м псалме и еще во многих текстах Библии написано: «Беззаконие мое я сознаю». И в другом тексте: «Грех мой я сознаю». Друзья, без сознания греха покаяния не бывает. Это примерно, знаете как, кто-то проступок сделал, отец говорит: «Выпарю, если не покаетесь». И дети все подряд покаялись, хотя проступок делал кто-то один. Сознание. Но какое? Бывают, люди каются, и будучи невиновными. Ну, надо покаяться. Какой вопрос? Покаюсь. Но, тем не менее, без сознания греха покаяния не бывает. Я каждую мысль буду подтверждать примерами, больше библейскими. Друзья, яркая иллюстрация сознания своего греха – это блудный сын. Написано: «Пришел в себя». Вот это слово «пришел в себя», то есть он увидел катастрофичность своего положения. Если человек говорит: у меня нормально, а как у тебя с душой? Нормально, у меня все нормально. Возможно, где-то в глубине он не очень верит в свое спасение, и тем не менее, друзья, если сознания греха нету, сознание греха – это и чувство вины. Это и чувство вины. То покаяние не произойдет. Блудный сын пасет свиней. Иногда христиане, проповедники даже говорят, что ел рожки. Ну как ты там, рожками питайся, даже так иронично. Рожками питайся. Друзья, блудный сын рожками не питался. Написано, никто ему не давал. Если бы он питался рожками, как некоторые, то, наверное, сознания бы не было. Он бы думал так: проживу. Один больной раком человек у нас, он сказал: выкарабкаюсь. А через 2 дня умер, не выкарабкался. Но, к счастью, никто ему не давал. И вдруг он увидел катастрофичное свое положение. Он пришел в себя. Вот это просветление, это озарение, это сознание своего греха. Один верующий человек закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Это был пророк Исаия. Друзья, это был пророк, и вдруг пророк закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Вот оно, озарение и сознание. Он и вчера был с нечистыми устами, и позавчера. А сегодня он увидел себя, и он закричал. Не просто тихонько, шепотом в своей комнате, он закричал. Я думаю, что вам приходилось слышать, когда человек кричит: «Господи, прости меня». Он не просто тихонько, он кричит. У этого человека нет вопросов, в комнате у себя покаяться или тихонько с места, чтобы никто из стоящих рядом не услышал. Это сознание своего греха. Он закричал. Друзья, отрицательный пример, когда сознания греха нету. Это Лаодикийский ангел. Это был служитель церкви. Не знаем, сколько было, много членов церкви у него. Но, по-видимому, церковь была структурно оформленная. И в чем была проблема этого ангела, друзья? Самая большая проблема была у него, знаете какая? Он был слепой. Ему Бог сказал: «Помажь глазную мазью свои глаза, чтобы тебе видеть». Он был слепой. Он не видел себя. Обратите внимание, мы с вами разобрали за эту неделю замечательную главу, 53 глава книги пророка Исаия. Друзья, я вам дам домашнее задание. Можно, да? Наизусть. 53 глава пророка Исаия наизусть. Я вам советую выучить. Посмотрите, какая красота. Исаия пишет: «Мы видели его. Мы отвращали от него лицо свое. Мы ни во что ставили его». Вот оно, сознание своего греха. «Мы ни во что ставили его». А Лаодикийский ангел говорит: «У меня все в порядке. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах». Поэтому, друзья, это очень важно, когда человек сознает свое состояние. Это толкает человека на дальнейшие действия. Друзья, следующее, из чего состоит покаяние, это сокрушение. «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Это пишет Давид. «Сокрушаюсь о грехе моем». Что такое сокрушение? Друзья, сокрушить значит разбит. Я обескуражен. У меня внутри все рассыпалось. Давид сокрушение выражает такими словами: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Друзья, он сознает свой грех, но он молчит, он не хочет каяться. А у него сокрушение. «Обветшали кости мои». Нет, нет, я не думаю, что кости его стали хрупные, хрупкие, друзья. Но у него такое чувство, что он весь рассыпался без покаяния. У него сокрушение. Друзья, покаяние без сокрушения едва ли принесет какую-то перемену. Какие примеры в Библии, друзья? Плачущая женщина в доме Симона. Мы об этом слышали, не помню, сегодня или, кажется, сегодня. Плачущая женщина в доме Симона. На нее смотрят люди. Безусловно, она понимает, как на нее смотрят, какими глазами. Осуждая, что она пришла в чужой дом. Ее никто не звал. Она, похоже, испортит нам сегодня вечер. Вот так думали люди. Она об этом не думает. Она плачет, у нее сокрушение. Она на коленях у ног Христа. Она плачет и волосами головы отирает ноги Иисуса. Это сокрушение. Сокрушение Петра. Друзья, вот иногда говорят, вот, ну как это Бог простил Петра? Отрекался, причем трижды отрекался, даже начал клясться и божиться, как будто Нагорную проповедь не слышал, что не знает этого человека. И вдруг Христос простил. Написано, и вышел вон, и плакал горько. Вот два слова всего, и плакал горько. Мы не знаем, как, не знаем, как. Но кто написал, знал. Плакал горько. Вот сокрушение, друзья. И поэтому покаяние – это сознание своего греха, покаяние – это сокрушение о своем грехе. Друзья, Давид плакал о своем, оплакивал свой проступок, долго оплакивал. И Бог его простил. Бог прощает, видя сознание и видя сокрушенное сердце. Написано, жертвы ты не желаешь, я бы тебе дал, Давид пишет. Но жертва Богу, дух сокрушенный, сердце смиренное и сокрушенное, ты не презришь, Боже, то есть не отвергнешь, если сердце сокрушенное. Отрицательные примеры. Саул говорит, я согрешил, но почти меня перед старейшинами. Друзья, вот это слово «я согрешил» говорит о том, сознает он свой грех или нет. Сознает. Я согрешил. Он не оправдывается. Но почти меня перед старейшинами. Нету сокрушения. Есть сознание, но нету сокрушения. Друзья, даже Иуда сказал, согрешил я, предав кровь невинную. И погиб. И Саул погиб. И Иуда погиб. Хотя сознание греха было, а сокрушения не было. Когда сокрушения нету, человек оправдывается. Он себя оправдывает и обвиняет других. К сожалению, Адам, он говорит, жена, которую ты мне дал, дала мне, и я ел. А какой Бог ему задает вопрос? Друзья, вы помните, какой вопрос Бог задает Адаму? Не ел ли ты от дерева, о котором я запретил тебе есть? Ну, как надо сказать? Ну, хотя бы ответить честно. Да, я ел. А он говорит, жена, которую ты мне дал, она мне дала. Бог не спрашивает, каким образом у тебя получилось, что ты... Бог спрашивает, ты не ел? Я ел. Жена, которую ты мне дал. Друзья, когда человек сокрушения нету, он свой грех оправдывает и зачастую обвиняет других. Посмотрите, Саул сказал, я иначе не мог. Ты задерживался. Это было правда, да, что Самуил задерживался? Написано, а Самуил не приходил к ним. И Саул говорит, и я видел, что народ разбегается. И я иначе не мог поступить. Нету сокрушения. Друзья, иногда под словом сокрушение понимаются слезы. Даже песня есть, кто бы дал мне слезы сокрушения, плакал бы я день и ночь. Где найди мне сердце утешения, все сомнения улетели прочь. Друзья, не всегда показатель сокрушения – слезы. У нас каялись два человека – жена, а потом муж. Жена вышла вперед, она плакала горько при всех. И море слез было, и когда она встала, даже были на полу следы от слез. А потом каялся муж через неделю. Он медленно говорил каждое слово. Кажется, он каждое слово продумывал. Без слез. Но было заметно, что говорить трудно. Каялся медленно, долго. Хотя сказал всего 2-3 предложения. Друзья, не всегда наличие слез – показатель сокрушения или отсутствия. Показатель отсутствия сокрушения. Сокрушение – это внутренний процесс, но очень важный. Друзья, еще как происходит покаяние – это исповедание своего греха. Написано так, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Как-то в старом журнале «Вестник истины» была статья. Статья называлась «Кто будет помилован?». Очень бы интересно было бы, если бы вы нашли и прочитали. Я думаю, что сможете в наших дисках или у кого есть подшивки старых журналов. Статья «Кто будет помилован?». И вы знаете, друзья, какая там главная мысль? Написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается, тот будет помилован. Я к этому тексту вернусь позднее, потому что я сознательно пропускаю одну фразу. Друзья, помилование зависит от наличия исповедания. Вот интересно. Друзья, об исповедании в Ветхом Завете мы читаем. Когда человек согрешит, то прежде чем он принесет жертвоприношение, священник, написано, исповедается, придет в скинию собрания, приведет овцу или агнца, или голубя принесет, и исповедается. Мы читаем про Иоанна Крестителя. «И выходили к нему вся страна и окрестность иудейская, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». И в Деяниях апостолов написано, «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Друзья, исповедать – это значит открыть. Вот по этой записке, друзья, важный элемент публичного покаяния – это исповедание. В публичном покаянии всегда присутствует элемент исповедания. Человек выходит и говорит, «Господь мой, я грешник, прости меня». Я первую любовь потерял. Прости меня, я неправильно живу. Прости меня. Да, объявить себя грешником – это трудно, друзья. Вот при такой массе людей, я когда был нераскаянный, я хотел покаяться. Я знал, что нужно каяться. Я очень сильно боялся, что я не успею покаяться и буду погибшим. И я молился, Господи, помоги мне покаяться. И я даже планировал. Друзья, вот было сказано, что планировать покаяние нельзя. Ну, в каком-то смысле это верно, возможно, отчасти. Я планировал покаяться, но я планировал так. Когда будет мало людей, ну, человек 5-7, ну, я покаюсь. Я знал, что покаяться наедине не пройдет, никто это не признает. Такое покаяние. Вот, все равно заставят молиться потом в церкви, если я скажу, что покаялся дома. Ну, покаялся, ну, человек 5-7, от силы 10. А покаялся по-другому. Встречали узников с тюрьмы. И съехалась масса людей. Ростов, Шахты, весь Краснодарский край съехался. И я покаялся массово. Причем один, только я, никто. Вообще, мне кажется, легче, когда, ну, много каяться идут. Легче. А я один. И было очень трудно, друзья, мне было очень трудно. Я от природы человек страшно стеснительный. Мне никто не верит. Вот, ну, мне вчера один брат говорит, слушай, я удивляюсь, вот Андрей и ты, это как небо и земля. Андрей такой стеснительный, кроткий, как агнец, а ты, ну, А я говорю, слушай, я говорю, я такой же, как Андрей, такой же, а может, еще сильнее. Просто меня положение заставляет говорить, ну, и какую-то проявлять инициативу. Я вспоминаю, ну вот говоря об истинном, неистинном покаянии, друзья, первое наше благовестие, крупное, публичное, это был 89-й год. У нас был заброшенный летний кинотеатр. Ну, а мы так старались шевелиться, в смысле благовестия. И мы так поговорили, мы вот, ну, давай вот этот летний кинотеатр, как бы сказать, оккупируем и проведем благовестие. И что мы сделали? Мы нарисовали таких плакатов огромных, 1,5 на 1,5, обклеили весь город буквально за пару часов до начала. И в летнем кинотеатре и прилепили такую бумагу, приклеили к воротам. Что будет богослужение, открытое богослужение. Иисус Христос любит, зовет, прощает. Вот такую фразу мы написали. И собралось людей. Вы знаете, полный кинотеатр, человек 500. И казаки пришли в форме. Тогда уже это начало. Вот, пришли в форме. У нас эстрадный ансамбль был. такой с барабанами и с электрогитарами. И вот мы играли, пели. И в конце говорим, кто хочет покаяться, выходите. И народ пошел. Это было первое массовое покаяние, которое я видел. Я никогда такого не видел. И народ пошел. И вы знаете, друзья, и очередь человек 200. И аж туда, и до калитки. И вот так, и там кольцо. И каждый выходит на сцену, микрофон, становится на колени по одному. Кается в микрофон, спускается следующий. И 2 часа вот так вот, без перерыва. И вот сидят 3 девушки. И 2 хлопца идут. Идем. А идем. Так вот. Друзья, кто-то каялся, плакали. А кто-то так просто. Ничего не получил. Ничего. Друзья, Писание говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается, тот будет помилован. Исповедание. Друзья, если говорить об исповедании, то в каких грехах нужно исповедаться? Я сразу скажу, вот вы замечали, что к нам некоторые люди подходят, беседуют. Исповедоваться нужно в грехах, в которых судит совесть. Думать, что Бог не прощает, когда человек здесь кается, и обязательно теперь нужно идти к служителю. Я так не считаю, друзья. Конечно же, Бог прощает. Но все равно бывает, когда человек кается, а совесть судит. Он снова кается, а совесть судит. И кости, как Давид писал, обветшали кости от вседневного стенания моего. Бывает, когда человек кается, а не может освободиться от греха. Он борется, он говорит, последний раз. Господи, я этого никогда больше не буду делать. Я приложу все усилия. Прости меня, этого никогда больше не будет. И вдруг он замечает, что снова повторяет. Исповедаться надо. Если судит совесть за раскаянный грех, исповедоваться. Если не можете оставить грех, нужно исповедоваться. Или если какой-нибудь грех, он тревожит совесть, вы его скрываете, скрытый, стыдно, не могу, никто не знает и никогда не узнает. Вот как раз этот грех надо исповедовать. Написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Я понимаю, что нужно сделать явный тот грех, который у тебя тайный. Рассказать служителю. Вместе помолиться. Предать Богу. Друзья, исповедовать, кому исповедать? Вообще, если говорить о терминах, то написано, исповедаю, исповедаю Господу преступления мои. Хотя вдруг мы читаем, приходили к апостолам и исповедовались. Друзья, исповедоваться нужно Богу, исповедоваться нужно тому, перед тем, перед кем согрешил. Ну, например, если я обидел маму, а Богу исповедовал, Господи, прости, я маму обидел, не пойдет. Надо сказать, мама, ты меня прости. Я обидел жену, и мы 2 дня молчали, и не хотели покаяться. И я в комнате стал, Господи, ты меня прости. Надо сказать жене, Галя, ты меня прости. Я тебя обидел. Я неправильно поступил. Исповедоваться нужно перед тем, перед кем согрешили. Почему есть некоторые грехи против церкви, и исповедоваться должны перед церковью. К сожалению, такое бывает. Друзья, исповедоваться нужно перед теми, кто был свидетелем моего греха. Ну, например, я скандалил с Александром, мы ссорились и друг друга оскорбляли. И вы все видели. А потом мы наедине пошли и покаялись. Нет, братья и сестры, простите нас. Мы засорились. Мы неправильно, простите нас. И друг другу, Александр, прости. Господи, ты меня прости. Очень важно, друзья, это встреча со служителем церкви. Вообще-то, хорошо, если христиане это делают. Беседуя со служителем, рассказывает о своих проблемах и вместе молимся. В общем-то, я за себя скажу, что я иногда встречаюсь со служителем. Не скажу, что это часто. Но если есть проблемы, Еду к Григорию Васильевичу, беседую. Бывает с Андреем Однодником или с Юрой, или с кем ближе и с кем есть возможность. Я стараюсь не выбирать того служителя или другого. Есть проблема, совесть беспокоит. Я исповедуюсь. И мы вместе молимся. И я скажу, и хорошо. Бог дает мир и радость. И Бог дает утешение. И Григорий Васильевич ко мне бывает приезжает. Говорит, я приехал исповедаться. А он меня рукополагал на пресвитера церкви. И он меня крестил в 75-м году. И он меня сочитывал. А сегодня мы сотрудники. И бывает, мы каемся, исповедуемся. Конечно, стараемся жить свято, чтобы не согрешать. Но если бы кто согрешил, написано, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И поэтому очень важно, вот в этой статье, кажется, в этой статье, кто будет помилован, автор пишет, очень важно, чтобы хотя бы один раз в год каждый член церкви имел беседу со служителем. Внимательно посмотреть прожитую свою жизнь, что-то повспоминать, рассказать, вместе помолиться. Друзья, есть вопросы, в которых нам трудно бороться. Хорошо, если со мной помолится, скажем, Андрей Рыжук или еще кто-нибудь, поддержит меня в молитве, чтобы мне иметь силы, чтобы быть побеждающим грех. Побеждающим грех. Друзья, конечно, бывают обстоятельства, заставляют нас исповедоваться. Но это, ну вот один человек у меня говорит, а принудительное исповедание бывает? Я говорю, бывает. Как это может быть принудительно? Ну, я говорю, а как? Вот ты будешь жениться. Обязательно служитель у тебя спросит, а ну расскажи, как ты жил? А как с невестой у вас отношения были до брака? Или с кем-нибудь другим? В вопросах целомудрия или не целомудрия, или еще что-нибудь. Вот и мы исповедуемся. Даже я скажу, друзья, когда мы рукополагаем служителей на пресвитера, без исповедания не бывает. Только сначала исповедание. Написано, рук ни на кого не возлай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Болеем. Нас мажут елеем. Тоже исповедуемся. Без исповедания никто елеем тебя мазать не будет. Сердце должно быть чистое. И, к сожалению, живя в этой жизни, бывает по неосторожности, запачкала свою одежду. Тут немного, там немного, как некоторые христиане живут, не очень строгие. Вот. Конечно, друзья, исповедание – это очень важно. Кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Четвертый аспект, друзья, покаяния – это оставление греха. Но кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Я прочитал в начале текст Писания, это Деяния апостолов. Посмотрите, как здесь написано. Чтобы они сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Друзья, обратиться, покаяться и обратиться. Петр сказал, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Написано, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. То есть, братья и сестры, четвертая и последняя составляющая покаяния – это оставление греха. В книге «Числа», 5 главе, написано так. Если кто-то согрешит против ближнего, то он должен исповедаться и принести пятую часть. То есть, возвратит сполна и еще добавит пятую часть. Очень мне нравится, друзья, как поступил Закей. Господи, половину имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. Друзья, а может такое быть? Половину имения нищим раздал, а кого обидел, вчетверо раздал, и себе ничего не осталось. Могло такое быть, да? Все раздал, все раздал. Вот что такое дела, достойные покаяния. Иоанн Креститель сказал: «Порождение ехиднины, кто внушил бежать вам от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Братья и сестры, чисто практический совет. Вот вы покаялись. Очень важно задать вопрос: что мне нужно оставить? От чего мне следует отказаться? В смысле моего покаяния. Бывает, человек покаялся, но расстаться ни с чем не хочет. Есть вещи, которые явно мешают ему жить свято, но расстаться не хочет, не сумел. Друзья, в моей жизни были вещи, которые были несовместимы с христианством. Нет-нет, они не были грубыми. Я просто не хочу вам это рассказывать. И когда я покаялся, друзья, у меня первый вопрос стал, что я должен оставить то, что мешает мне быть христианином. А было очень трудно. Я даже признаюсь, друзья, у меня сразу не получилось. С первого дня. У меня не получилось. Я пытался вырваться из тех сетей, в которых находился. Я делал усилия. У меня получалось трудно. Но я понимал, стать христианином я не смогу, если я не оставлю вот это и вот это. Я не смогу быть христианином. А кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Друзья, очень яркая иллюстрация. Я недавно закончил читать книгу Ездры и книгу Неемии. Один пример приведу, а потом перейду к заключению. Друзья, когда израильтяне вернулись, иудеи вернулись с вавилонского пленения, и вот они и восстановили храм сначала, потом стену, Иерусалим отстроили, жизнь наша налаживается, и потом обнаруживается, что у некоторых жены из языческих народов. А в Библии прочитали, что нельзя. И вот Неемия плакал долго, и Ездра плакал. И они потом принимают решение отпустить жен иноплеменных вместе с детьми. И поклялись перед Богом, что так сделают. Кажется, я бы не смог. Они отпустили жен вместе с детьми. Наверное, море слез было. Буквально мы не сможем привязать это к сегодняшней жизни церкви, друзья, но образец для подражания, как люди разрывали старые связи, очень крепкие, для того, чтобы служить Богу живому и истинному. Это очень важно. И заключительная часть, друзья. Как можно помочь человеку покаяться? Ну, мою историю некоторые знают, мое покаяние, потому что я его иногда рассказывал. Но для тех, кто не знает, я расскажу, как мне помогли покаяться. У меня был друг. Друг не друг, но верующий человек, как бы старался быть рядом со мной. И он меня все время докучал: когда ты будешь каяться? Его докучливость меня раздражала. Я не готов был покаяться, но он на меня немножко наседал. И даже вот общение наметится, он говорит: ну ты будешь каяться, это не будешь. Я говорю: не знаю, я уклонялся. И если я не покаялся, он тяжко вздыхал и при всех вслух говорил, что Коля опять не покаялся. И мне было стыдно, и я даже думал, больше на эти общения не приду. А потом была встреча узников. Друзья, это был момент, когда я переживал уже очень сильно. А я молился: Господи, помоги мне покаяться. У меня нету силы. У меня совершенно нету силы. Я не смогу выйти вперед, чтобы стать перед всеми на колени. И все стоя. Собрание длится полдня уже, и все стоя. Я стою возле окна, и звучит призыв к покаянию. Старый дедушка, я даже и не знаю, кто он такой, вот так вот держит открыточку и говорит: Иисус Христос стучит в твое сердце. Он прочитал: сестру двери стучу. И вы видите, ну, и про ручку вспомнил, ну, вы знаете, да, и ручки нету. И вот эта дверь, это твое сердце, Христос стучит, да. И Господь стучал, и я возле окна стою и молюсь: Господи, помоги мне покаяться. Видишь, у меня нету силы совершенно. И я вот так глаза открываю, смотрю, а он рядом стоит и молится. Закрыл так, молится, молится, и также так тщательно очень молится. И очень так импульсивно. И я подумал, наверное, за меня молится. Так я подумал, за меня молится. И я молюсь, Господи, помоги. Он ждал, пока я покаюсь, и не может дождаться. И на ухо меня спрашивает, ты хочешь покаяться? Прямо во время проповеди. А я говорю, хочу. И он как закричит, братья и сестры, прошу тишину. Раз, а тишина-то и есть, только проповедник шумит. Вот. И все, и все, и ни звука. И он тогда торжественно объявляет, здесь один юноша хочет покаяться. И берет меня и ведет. И вывел меня на середину. Я встал на колени и покаялся. Но покаяние было настоящее, друзья. С тех пор у меня таких покаяний больше не было. Потом я крещение принял, и так Богу служу. 75-го года. Последний грешный год в моей жизни был 75-й. Друзья, Бог, у Бога к каждому человеку свой план. Бог хочет спасти каждого человека. И любит каждого. И к покаянию зовет каждого. Но мы можем друг другу помочь покаяться. Ну, не по той схеме, по которой мне помогли. Я не хочу, чтобы мы как-то чужим опытом воспользовались, и он может оказаться неудачным. Но мы можем молиться за брата, который не кается, или за сестру. Написано, кто видит брата, согрешающего грехом, не к смерти, пусть молится. И Бог даст ему жизнь. Друзья, у нас сегодня о ходатайственном служении. Молиться за кого-нибудь – это ходатайствовать за кого-то. Пусть молится. За брата, согрешающего грехом, не к смерти. И Бог даст ему жизнь. Христос Петру сказал, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе. Друзья, молимся ли мы за тех, кто не покаялся? Или только в микрофон, когда сюда записки поступают? Или можем написать, а как сами? Не покаялась твоя сестра или брат? Или брат, член молодежи? Или отец неверующий? И Христос сказал, но я молился о тебе. Я представляю, друзья, наступит вечность, и кто-то ко мне подойдет и скажет, Николай, я молился о тебе. А кто-то за тебя, а я за кого? А смогу ли я кому-нибудь сказать, я молился за тебя, чтобы ты покаялся? Кто-то медлит с крещением, я молился, чтобы ты крещение принял, или чтобы ты грех победил. Нам легче осудить. Кто-то неправильно живет, кто-то с кем-то дружит или неправильно одевается. Нам легче осудить. Написано, пусть молится. И Бог даст ему жизнь. Помочь покаяться можно обличить. Написано, обличи ближнего, и понесешь за него греха. А еще написано, если согрешит против тебя брат твой, то пойди и обличи между тобой и им одним. Нет, не при всех и не в микрофон, между тобой и им одним. И если он покается, как дальше написано, приобрел ты брата твоего. Вот как красиво написано. Приобрел ты брата твоего. Оказывается, братьев приобретать, можно за них молиться или сказать, не так ты живешь. Неправильно. Но это нужно делать в любви. Без любви не сможешь. Без любви оттолкнешь. Дверью хлопнет. И не придет больше. Надо с любовью. И в духе кротости. И приобрел ты брата твоего. Друзья, помочь покаяться – это и увещание, и многие механизмы. Я не буду, у меня сегодня не богословский трактат. Это и вопрос наказания в церкви, и отношение к наказанным. Вот если бы здесь был круг служителей, наверное, я бы шире говорил бы. Друзья, но я сегодня, я к молодежи, чтобы мы постарались друг другу помочь до неба дойти. В одной песне, и чтобы нам не потерять кого-нибудь, на пол дороги в небо, согрешающих братьев или сестер, на пол дороги в небо, чтобы никого не потерять. Ну и все. У меня кое-что еще здесь. Я думаю, что все, друзья. Я теперь только хочу вот что сказать, друзья, вот тем, кто покаялись. Хочу дать несколько советов. Первый совет. Не стыдитесь, что вы покаялись. Придете домой, расскажите всем, что вы покаялись. Даже если это первый раз. Скажите родителям, братьям, сестрам. Если вы работаете или учитесь, скажите всем вашим друзьям, я покаялся. И скажите, что это такое. Вам будет легче. Если вы не скажете, вас будут снова искушать. Пойдем туда или сюда. Давай мы будем или спиртное, или еще что-нибудь, или кино, или похуже что-то. Друзья, очень важно объявить всем, что ты покаялся, ты теперь другой человек. Это вам поможет. Очень важно, друзья, это молитва. Написано, непрестанно молитесь. Если вы не молились регулярно, теперь нужно молиться регулярно, каждый день, и утром, и вечером, и днем, насколько есть возможность. И если вы при людях, в столовой или еще что-то, не стыдитесь, встаньте и попросите благословения. Посещайте собрание. Написано, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Простая иллюстрация. Горит костер, одно полено положите в сторону, что с ним будет? Оно затухнет. Затухнет сразу, быстро, оно затухнет. Через 30 минут его можно будет взять рукой. Так точно и жизнь христианина. Если мы не в церкви, потухнешь. Сегодня ты горишь, потому что ты покаялся сегодня или вчера. Но если ты не будешь в церкви, ты потухнешь. Нужно каждый день читать Библию. Написано, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Нужно каждый день читать Библию. Друзья, даже если вам не хочется. Если человек больной, он теряет аппетит. Но если он, потеряв аппетит, не будет питаться, он умрет. Нет болезни даже, он умрет, потому что не питается. Поэтому Библию читать нужно регулярно, независимо, хочется вам или не хочется. Друзья, если есть какой-нибудь грех, который, как вам кажется, вами не побежден, или грех тайный, или если за какой-то грех вас продолжает судить совесть. Я советую, повстречайтесь со служителем церкви, исповедайте ему ваш грех. Он вместе с вами помолится, это вам серьезно поможет. Если вы думаете, я буду бороться, и этот грех больше не повторится. Друзья, скорее всего, он повторится. Постарайтесь решить вопросы так, чтобы этот грех больше никогда не повторился. И свято жить, свидетельствовать людям о Христе, и свято жить, чтобы, когда возникнет какая сложная ситуация, или Господь церковь позовет, или жизнь закончится, даже так, вдруг неожиданно, чтобы быть готовыми перейти в другой мир. Однажды падал самолет. Падение было затяжное, друзья. Я даже помолился, наверное, молитвой по продолжительности, как Отче наш. Я вам могу рассказать, о чем я молился. Первое, что я, о чем я попросил, это я покаялся. Я сказал, Господи, прости меня за все мои грехи. Я крепко держался за сиденье, потому что падение было настолько стремительным, мне казалось, ремень привязной сейчас порвется. И люди в самолете все кричали, истерически все кричали. Я не кричал, я держался за сиденье и молился. Но первое – это я каялся. А потом я помолился за семью, за церковь, за братство. И я даже сказал, прими дух мой. Я думал, что сейчас самолет ударится о землю, а он в землю не ударился. И все закончилось благополучно, друзья. Но я знаете, к чему это рассказываю? Давайте жить так, чтобы без покаяния быть готовыми к переселению. Как я за Маркевича рассказал, он не сказал, Господи, прости. Он сказал, прими дух мой. Значит, был готов. А еще, друзья, взятие церкви будет. Я не люблю верующих, ну, устрашающе, что обязательно они должны умереть или раком заболеть. Друзья, но тем не менее, взятие церкви, оно будет во мгновение ока. Легче было бы, если бы оно длилось 10 минут, легче было бы, мы бы думали, успею покаяться, если не буду готов. Но оно будет во мгновение вот такая. Одна секунда, даже одну букву ты не успеешь произнести, не только слово «прости», и все. И кто-то с ужасом обнаружит, что он остался. Трудно это все представить, друзья. Трудно представить. И поэтому давайте будем жить так, вот те, кто покаялись, жить так, чтобы быть готовыми к переселению, быть готовыми к тому, когда Господь скажет: «Взойди сюда». А если кто-то не покаялся, друзья, и, возможно, сейчас жалеет, что не сделал это вчера или позавчера, или сегодня, то если такие есть, друзья, правильно будет мне закончить проповедь и собрание все равно призывом к покаянию. Если есть желающие, чтобы покаяться, вы можете встать и пройти сюда. Мы уделим время, чтобы вы помолились и сказали: «Господь Иисус Христос, Ты меня прости». И мы за вас тоже помолимся, чтобы Господь простил, подарил вам рождение свыше, прощение грехов и новую жизнь, которая продолжится в вечности. Аминь. Встанем. Кто желает покаяться, проходите сюда.